Глава 12, в которой Роберте Рокингем наносит визит ее незамужняя тетушка.
«Он тебя убьет!»
Рассел тоже двинулся к Тагу. Остальные молчали и не шевелились.
«Нам нужен этот пистолет», — сказал Рассел Тагу.
Затем вполголоса Сету. «Вряд ли он сможет убить нас обоих. Я знаю это оружие, оно не скорострельное. Он успеет сделать только один выстрел». Рассел по широкой дуге приблизился к Тагу с другой стороны и тоже протянул руку. «Но...» — так нерешительно повернулся к нему. Сет бросился вперед.
«А, черт!»
— пистолетный ствол качнулся обратно, но было поздно. Сет столкнулся с костлявым, но жилистым Тагом, от которого пахло жирными волосами, мочой и потом.
«Хватай его!»
— Белснер тоже рванулся к человеку с пистолетом. Выругавшись, Так стряхнул с себя Сета. На лице безумца застыло злобное выражение. Рот растянут в тонкую извилистую линию, в глазах холодный блеск. Он выстрелил. Мэри взвизгнула. Схватившись за правое плечо, Сет почувствовал, как ткань рубашки намокает от крови. Парализованный грохотом выстрела, он опустился на колени и скорчился от боли, не сразу сообразив, что ранен.
«Господи, я же не отобрал пистолет!»
С усилием открыв глаза, он увидел бегущего прочь Тага. Раз или два тот остановился и выстрелил, но все разбежались в разные стороны, и пули никого не задели.
«Помогите!»
— простонал Сет. Белснер, Рассел и Бабл, не сводя глаз с Тага, подбежали к нему. На краю поселка у входа в совещательную комнату Таг задержался, тяжело дыша, прицелился в Сета и нажал на спуск. Увидев, что промахнулся, он задрожал, повернулся и затрусил дальше.
«Фрейзер!»
— воскликнул Бабл.
«Помогите перенести Морли в лазарет! Быстрее! Он истекает кровью! Кажется, перебита артерия!»
Фрейзер бросился на помощь. Вместе с Белснером и Расселом он помог Сету подняться и повел к лазарету.
«Держись, Морли!»
— хрипло произнес Белснер, когда раненого уложили на металлический стул.
«Ты не умрешь! Он убил Мэгги, но не тебя!»
Белснер отошел от стола, достал носовой платок и, дергая головой, высморкался. «Зря я расстался с пистолетом.
Видите, к чему это привело?»
«Тихо!»
— буркнул Бабл, включая стерилизатор и раскладывая хирургические инструменты.
«Отойдите!»
Он резиновым жгутом перетянул Сету предплечье раненой руки.
Кровь не остановилась. На столе образовалась красная лужица.
«Придется резать. Надо обнажить концы артерий, чтобы их сшить».
Он снял жгут и повернулся к аппарату искусственного кровоснабжения. Просверлив медицинским буравчиком отверстие в боку Сета, вставил туда конец шланга. Это не даст ему умереть от потери крови. От небольшого подноса с инструментами, вынутого из стерилизатора, шел пар. Врач сноровисто разрезал на пациенте рубашку и осмотрел рану.
«Надо выставить часового», — сказал Рассел.
«Черт побери, если бы у нас было оружие!» «Один пистолет на весь поселок, и тот у убийцы!»
«У меня есть ружье-транквилизатор!»
Бабл достал из кармана и протянул Расселу связку ключей.
«Там, в запертом шкафу. Ключ многогранный, с бородкой!»
Рассел отомкнул шкаф и достал длинную трубку с оптическим прицелом.
«Так-так», — произнес он.
«Пригодится. Я знаю эту систему. А других зарядов, кроме транквилизаторов, у вас нет?»
«А вам обязательно надо его прикончить?»
Бабл на миг оторвал взгляд от плеча Сета.
«Да»,
— отрывисто произнес Белснер.
«Да»,
— кивнул Рассел.
«У меня есть заряды, которыми можно убивать. Вы их получите, когда я закончу операцию».
Превозмогая боль, Сет повернул голову и увидел ружье-транквилизатор. «Сумеем ли мы защитить себя с помощью этой штуковины?» — подумал он. «Или так вернется и застрелит всех нас, или хотя бы одного меня, совершенно беспомощного».
«Белснер», — хрипло позвал он, — «а вдруг ночью так придет сюда и прикончит меня?»
«Я останусь с тобой, и у нас будет эта пушка», — Белснер повертел перед глазами оружие Бабла. Он выглядел увереннее. Остальные тоже.
«Вы сделали Морли анестезию?» — спросил Рассел врача. «Некогда».
«Я могу сделать». — вызвался Фрейзер. — «Если вы скажете, где ампулы и шприц?»
— «У вас нет на это разрешения».
а у вас нет разрешения на хирургические операции».
«Я вынужден», — парировал врач. «Иначе он умрет. А без анестезии как-нибудь обойдется».
Мэри, стоящая на коленях возле мужа, спросила. «Вытерпишь?»
«Да», — выговорил Сет, не разжимая челюстей. Операция продолжалась.
Он лежал в полутьме. Пуля была извлечена. Обезболивающее, хотя и с опозданием, введено внутримышечно и внутривенно. «Я ничего не чувствую», — подумал он. «А что, если Баббл плохо сшил артерию?»
Сложный механизм следил за деятельностью его внутренних органов, регистрируя параметры кровяного давления, частоту сердцебиения, интенсивность дыхания и температуру.
Но где же Баббл и Белснер?
«Белснер!» — выкрикнул он изо всех сил. «Где ты?»
— обещал быть рядом. Появился темный силуэт. Белснер держал в руках ружье-транквилизатор.
«Успокойся. Я здесь».
«А где остальные?»
«Хоронят мертвых. Тони Дункельвельта, старого Берта Кослера, Мэгги Волш. На складе нашлись шансовые инструменты. Толчефа мы тоже хороним. Первую жертву. И Сьюзи. Бедная глупышка».
«Как бы то ни было, меня так не убил.
Но хотел.
Зря мы пытались отобрать пистолет».
Теперь Сет был в этом уверен. Неудача стоила слишком дорого. «Надо было послушать Рассела», — кивнул Белснер. Он это предвидел.
«После драки кулаками не машут», — проворчал Сет, сознавая правоту собеседника. Рассел подсказывал им безопасный способ, но они запаниковали и не послушались.
«Миссис Рокингем так и не нашлась?»
«Нет. Мы обыскали весь поселок. Так тоже исчез, но он жив. А также вооружен, безумен и опасен. Жив он или нет, мы не знаем», — произнес Сет.
«Может, покончил с собой. Или его, как Толчефа и Сьюзи. Возможно. Но на это рассчитывать не приходится». Белснер глянул на часы. «Я выйду наружу. Там можно будет охранять тебя и присматривать за остальными. До скорой встречи». Он легонько похлопал Сета по левому плечу, бесшумно вышел за порог и тотчас растаял во мраке.
Сет устало закрыл глаза.
«Здесь пахнет смертью», — подумал он. «Куда ни пойдешь. Мы тонем в этом запахе. Скольких уже потеряли? Толчефа, Сьюзи, Роберту, Бетти, Тони, Мэгги, Берта. 7 трупов. И в живых 7. Меньше, чем за сутки погибла половина поселка. Стоило ли ради этого покидать Текелу Парсин?» Мрачная ирония судьбы. «Мы прилетели сюда в поисках счастливой жизни. Хотели приносить пользу. У каждого была мечта. Может, в этом-то и беда? Каждый из нас слишком глубоко укоренился в мире своей мечты. Похоже, нам уже не вырваться на свободу. Вот чем объясняется неспособность действовать сообща. Тем более, что некоторые из нас оказались душевно больными, как Дункельвельт и так». К его виску прижался ствол пистолета. Незнакомый голос произнес. «Спокойно». Второй человек в черной кожаной форме с энергопистолетом на изготовку подошел к дверному проему.
«Снаружи Белснер», — сказал он своему напарнику, сидящему на корточках рядом с Сетом. «Я о нем позабочусь».
Он прицелился. От ствола пистолета к Белснеру протянулась дуга разряда. Белснера затрясло. Затем он медленно опустился на колени и повалился на бок. Ружье-транквилизатор выпало из ослабевших пальцев.
«А остальные?» — спросил напарник.
«Хоронят мертвых. Они ничего не заметят. Поблизости никого нет, даже жены Морли».
Он подошел к койке. Второй незнакомец поднялся на ноги. Секунду оба не шевелились, разглядывая Сета.
«Кто они? Откуда?» — недоумевал он, рассматривая черные мундиры.
«Морли», — сказал стрелявший. «Мы забираем вас».
«Зачем?»
«Чтобы спасти», — ответил второй.
Они быстро достали откуда-то носилки и положили их возле койки Сета.